Ку-ку усім, з вами подкаст «Справа в людях». Це подкаст про людей, для людей, які дають професіям обличчя і роблять їх такими особливими. Сьогодні ви впускаєте в частиночку свого життя мене, Іру Козярик, і людину, для якої літать в облаках – це не метафора, а прям така реальна реальність. Це бортпровідниця Настя Грицей. Привіт, Настя!
Всім привіт!
Дякую, що погодились стати моїм партнер in crime в першому випуску подкаста. Я віддаю своє серденько людям, які горять своєю справою. Тому сподіваюся, нас вийде сьогодні закохати ще когось в авіацію. А ти, в кого ж є любов з іншою професією, просто привідкрити трошечки ширмочку.
Я готова. Якщо ти не проти, буду російською.
Взагалі, up to you. Ну що? Поїхали?
Поїхали.
Слухай, загалом перша штука, яку хотіла в тебе запитати, я коли готувалася до подкасту, передивилась там мільйон відео і т.д. і т.п. Чому всім дуже не подобається, коли говорить стюардеса, а не бортпровідниця? Взагалі є якась різниця між цим?
На самом деле стюардеса, ну це як-то какой-то стереотип. Сразу, когда думаешь про стюардессу, не про бортпровідника, ти думаєш про какую-то вот эту невестную красавицу, которая там на каблучках вся такая... В юбочках обтягивающих, ну, сразу какие-то другие несерьезные возникают ассоциации. Стюардесс это уже отошло в сторону. Бортпроводник это, на самом деле, намного серьезнее. Это вот именно то, чем мы занимаемся. Бортпроводник это как раз вот обеспечение безопасности, а стюардесс это больше как принеси, подай чаек, кофеек и так далее.
А, то есть типа прям разные профессии? Чи...
На самом деле профессия это одна и та же, просто изначально бортпроводников, ну вот это стюардесс. Стюардесс это были как вот больше как официанты в небе. Вот они помогали, они там водичку приносили, это было просто как обслуживающий персонал. Дальше, когда поняли, что бортпроводники должны уметь то, сё, и аварийное оборудование проверять, и уметь им пользоваться, и спасать, можно сказать, жизни в случае аварийных ситуаций, то ну, это уже больше как бортпроводник всё-таки. Вот. Сейчас вот переняли именно вот то, что сейчас вот это уже бортпроводник, это не стюардесс, стюардесс это уже давным-давно отжили своё.
А тобто зараз, по суті, на бортах немає стюардес. По суті, це все бортпровідники.
Це бортпровідники, да. Супер. Да. І мені це більше подобається, ніж стюардес.
Ну, і що ви? Ясненько. Ну, дякую. Розкажи, як ти загалом прийшла до авіації? Яким був твій шлях?
Перший раз полетіла, коли училась в школі. Наверное, оттуда и появилась эта вредовая идея работать бортпроводником.
Сколько тебе было раков?
Мне было 14. Я полетела со своими не родителями, с тетей и дядей, полетела в Италию. И поняла, что больше, что мне понравилось там, это облака и полет, а не сама Италия. И вот в тот момент я поняла, что вот, вот это вот оно.
Зараз багато хто готові тебе задушити за такі слова.
А, ну да, прошу прощення, все, хто любить, горить Італії, но вот нет. Італія класна, а облака ще круче. Так і поняла, так і поселилась ідея в моїй голові, що хочу бути бортпровідником. Ну, ще немножко помогла мама, коли я прийшла з восторженими горячими глазами, почала розказувати, який красивий вид із ілюмінатора, як все класно, відчуття польоту, і не слово про Італію.
А ти після школи одразу пішла навчатись на бортпровідника? Чи в тебе якась інша освіта?
Ні, не було такого. Я как бы очень серйозно к этому делу подошла. Я почитала все в інтернеті, як нужно стать бортпроводником, что для этого нужно, нужно ли какое-то авиационное образование, будет ли это плюсиком или нет. Поняла, что неважно, какое образование, достаточно, чтобы оно было высшим. Поэтому я уже отталкивалась от того, какой университет может мне дать просто больше практических знаний в жизни, то, чем бы я хотела заниматься на случай, если бортпроводником не получится быть. И устроилась, поступила в Киево-Могилянскую академию. Там отучилась, получила высшее образование. Дальше я уже вот с уверенностью шла на собеседование, пробовала себя именно бортпроводником.
А как проходит твой отбор?
Не с первого раза я попала, очень расстраивалась. У меня были собеседования с четвертого.
Ого, малышка.
Ну да, после первого раза очень сильно хотелось это все кинуть и дальше не продолжать. Там очень жесткий отбор на самом деле. Пробовала в разные авиакомпании, в одну дважды пробовала, не прошла. И после третьего раза я уже серьезно задумалась, может, я не подхожу. Может, что-то не так, и не стоит даже заморачиваться. А с четвертого раза и вот оно.
Які взагалі етапи відбору? І скільки їх, які?
Они в авиакомпании по количеству абсолютно по-разному, зависит от авиакомпании. Но все они между собой очень похожи. Первый этап — это рассказывать о себе, могут задавать какие-то вопросы.
А английскую или родную мову?
Они зависят от авиакомпании. Если компания международная, там, которая устраивает Open Day у нас в Киеве определенное количество раз в году, они в основном на английском. Наши украинские авиакомпании, они задают вопросы на английском, украинском и русском. И нужно уметь подстраиваться. То есть, если тебе задают вопросы на украинском, ты должен ответить на украинском. Следующий вопрос может быть на русском, и ты должен ответить на русском. Вот, это был первый отбор, этап отбора. Второй — это конфликтная ситуация. Тебе дают конфликтную ситуацию, у тебя есть какое-то время, и ты должен рассказать вот сходу, как ты будешь ее решать.
О, моя любимая.
Это прям вообще,
и ты помнишь, какая была в тебе ситуация?
У меня очень все интересненько, у меня не было такой конфликтной ситуации, потому что авиакомпания, в которую я пошла, она только-только создавалась, и у них еще не было вот этого вот таких же этапов, как у остальных авиакомпаний. У них были, по сути, просто два этапа. Первый и второй между собой похожи, где задают тебе вопросы, ты рассказываешь о себе. На первом этапе есть девушка, которая англичанка, и вот потом нужно с ней немножечко...
Поболтать,
да, она там задает определенные вопросы, ты на них отвечаешь на английском, все. А на втором этапе точно такой же, только там еще сидит психолог, и наблюдать за твоими жестами, за языком тела, чтобы понимать, насколько ты психологически подходишь к этой работе.
Прикольно.
Вот как-то так. А в других авиакомпаниях там есть и групповые, вот эти teamwork, когда тебе дается определенное задание, у вас есть там 15 минут, и вы должны в группе прийти к какому-то решению этой задачи коллективно. И тут смотрит не на то, как вы решите, а именно на то, как вы решаете ее. То есть, насколько ты лидер и так далее. Вот, и потом уже такое более индивидуальное интервью.
На що загалом звертають увагу, коли там обирають дівчат? Є багато міфів на міфів про те, що там дуже важливий вік, зовнішність, от вся ця історія.
Ну да, з кривими зубами не беруть.
Мене б точно не взяла.
Та, перестань. На самом деле, да, есть определенные критерии. Это рост. Для того, чтобы там, для того, чтобы достать и закрыть полочку багажную, тебя просят разбуться и потянуться рукой до отметки 212 сантиметров. Это, как правило, где находится полочка на той высоте. Вес — это вот именно по вот этим критериям, когда рост и отнимаешь
от
него.
Вот
да,
этот.
Индекс. Знание английского языка. Знание другого языка будет как плюсик. Умение плавать, стрессоустойчивость, как бы это клише не звучало. Приятная внешность, хотя для каждого это очень индивидуально, но как бы это указывается в критериях. Приятная внешность. Вот. Ну, в принципе, дальше уже как ты постараешься себя проявить.
А вик важливый?
Да, некоторые авиакомпании указывают какой лимит, но... На самом деле, даже у меня в авиакомпании был определенный лимит там, до 30, если без опыта. Но приходили девочки и проходили, которым было 31.
О, прикольно.
То есть это настолько вот все индивидуально. Если ты так сильно понравился человеку, я думаю, ну, не страшно, если у тебя там будет похабка какая-то немножко.
Круто. Прошла ты те этапы, потрапила в мріяну компанію, як проходило навчання далі? Просто, наскільки я знаю, там же не одразу тебе допускають до польотів.
Да, спочатку потрібно пройти медицинський осмотр. Он такой максимально просто глубокий, такой вот... Проверяют все. Количество волосинок проверяют на голове. Проходишь, получаешь сертификат медицинский, все, готово. Дальше проходит обучение. У нас было очень интенсивно, занимало это месяц. И за месяц устаешь нереально, как на, не знаю, таких самых напряженных семинарах. Очень много, огромный объем информации. Тебе нужно знать все, просто все. И медицину, и как работают магнитушители, и противодымные капюшоны, и все остальное. Нужно знать, как действовать в аварийной ситуации, как действовать стандартно. Это и сервис, и то есть твои реакции на какие-то внештатные ситуации и так далее. Это было очень интенсивно, уставали, конечно, но нравилось. Когда нравится, ты не обращаешь внимания на усталость. Вот. Ну, месяц отучились и дальше готовы были.
Я десь читала, що для бортпровідників є прям якийсь регламент, як вони повинні виглядати протягом польоту. Тобто там дулька повинна бути не там більше якоїсь кількості сантиметрів, підбори там теж, не знаю, спідниця, в общем, вся та історія. Это... Є таке чи ні? Там манікюри,
да, да. Вот это определенно какие-то штуки есть, но не все, это очень зависит тоже от авіакомпанії. Якщо авіакомпанія така мега стабільна і мега на слуху, такие как Катар, Эмирейтс и так далее, там у них все строже, и как должен выглядеть, и вообще вплоть до как салфеточку подать пассажиру.
Ого!
Да. А, ну, в украинских это все немножечко мягче, но есть, да, определенные какие-то моменты, которые нужно соблюдать. Манікюр должен быть там пастельных оттенков, обязательно там или розовый, нюдовый.
Тому ты зараз сидишь с червоним манікюром, да?
Вот. Либо красный. Разрешают. Красный — это, наверное, единственный допустимый среди ярких цветов. Ну, я решила красный, потому что вот у меня через пару дней отпуск начинается. Могу себе позволить. Насчет дульки нет, таких вот серьезных у нас нету критерий. Да, есть, должна быть дулька, никаких там косичек и прочее, но это, по крайней мере, было так. Туфли есть там, да, от 3 до 5 сантиметров, это навстречу посадку пассажиров, и вот 2-3 сантиметра это на обслуживание, на период обслуживания, чтобы ноги не сильно уставали.
О, вы поразвиваетесь прямо сейчас.
Ну, и кто-то покупает себе как раз специально туфли на 3 сантиметра и ходит в них и навстречу посадку, и на обслуживание. Так удобно, так легче. Зимой, естественно, сапоги, там переодеваем туфли, переобуваем, а так, в принципе, все ходят в одних туфлях. Кто-то переодевает, да, конечно, там, кому так удобнее. Вот. Ну, это такие основные моменты.
Буквально нещодавно одна з українських компаній змінила форму. Що загалом думаєш про це? За цим майбутнє чи ні?
Я очень за, но также как бортпроводник я понимаю прекрасно, какие есть нюансы у этой формы. Мне безумно внешне выглядит...
Вона реально суперстильна.
Отлично. Вообще, это настолько такой резонанс просто вызвало. Любий двок, если слышала.
Мені здається, що піарники просто поработали на славу.
Отлично, да. Вот лучше они не могли придумать на самом деле. Но с точки зрения практичности это все нужно пробовать. Ты не знаешь, какие кроссы. Они, да, они выглядят круто, но, опять же, они белые. Как это будет в работе с нашими тележками и так далее. Платочек тоже выглядит красиво. Это если все время ходить в пиджаке, а пиджаки мы снимаем на время обслуживания, да, то есть если его сложить, как он там не помнется. Это, я думаю, уже бортпроводники будут видеть в работе и понимать, это классно, удобно, практично или нет. Но выглядит это, конечно, шикарно.
Да, чесно, виглядає супер. Ти кажеш, що відпустку їдеш. Як відпочивають бортпровідники і конкретно ти?
Сейчас они не отдыхают, от слова совсем. Випросить отпуск — это мне огромных усилий понадобилось, потому что сейчас high season. После короны, как только открываются страны, мы хватаем эти направления, мы стараемся как можно полностью загрузиться для того, чтобы восстановить авиакомпанию от вот этих убытков во время коронавируса. Поэтому только вот открывается Португалия, мы летаем туда, Франция, мы летаем туда. Это очень тяжело. Бортпроводники, вот есть определенное количество, которое было там до короны, немножко там сокращение, конечно, коснулось авиакомпанию, но какую-то часть бортпроводников оставили. Но их не хватает для того, чтобы покрыть все эти рейсы. И, естественно, когда ты чувствуешь себя наиболее незаменимым сотрудником, когда тебе нужен отпуск. Отпуск не дают, отпуск нужно выпрашивать, просить, говорить, пожалуйста, полгода уже не летало, тяжело, все. Ну, нас мотивируют, нам дают определенные такие какие-то бонусы для того, чтобы мы терпели, ждали, пока этот хай-сизон немножечко спадет, и мы немного выдохнем. Поэтому вот мотивация есть определенная, мы как-то летаем. Все стараются бортпроводники в отпуске летать за границу. Вот те страны, которые у нас есть, которые мы летаем в нашу авиакомпанию, все стараются куда-нибудь туда полететь, хотя бы отдохнуть. Ну, как правило, никто в Украине не проводит отпуск.
Прикольно. В общем, закінчила ти своє навчання, це от ізнурительне терміном в місяць. Пам'ятаєш відчуття від свого першого польоту? Що це був за політ?
Охо-хо-хо, це було дуже-дуже тяжело.
А в ролі бортпровідника, я маю на увазі?
Ну, звісно. В ролі пасажира це було ідеально, в ролі бортпровідника це було, що це, куди я попала. Це був треугольник в Анталі. Треугольник – це коли ти літиш... сейчас скажу, это как три перелета. То есть не туда-назад, как обычные рейсы, да, мы летаем, как правило. А также есть у нас еще треугольники, это когда за день у нас там три перелета. Это в одну сторону, потом, допустим, в другую, и потом еще в одну.
В вот. Ту саму, чи не важливо?
Неважно. Неважно, да. У меня это было Киев-Анталия, потом Анталия-Харьков, и потом Харьков-Анталия. И я должна была на следующий день вернуться домой еще одним перелетом. А в результате мне меняют полностью расписание, и из обычного рейса происходит командировка на 5 дней. И все 5 дней летаем. Это было очень тяжело, я по-честному скажу, когда прям какой-то кипиш был, для меня это все непривычно, самолет выглядит странно, дико, куча всяких непонятных штучек, которые на теории одно, а практике другое. Я на 5 минут закрывалась в туалете во время рейса, не включала свет, просто сидела и давала возможность моей голове выдохнуть, вот как-то так немножко расслабиться, потому что было очень тяжело, ну правда.
Ты плакала, признайся?
Нет, честно. Не плакала? Нет, в той командировке мне некогда было плакать даже, некогда было слезу пустить. Я прилетела домой, меня встречает мама, говорит, ну как, расскажи, понравилось, не понравилось? Я говорю, давай я посплю, а потом тебе расскажу, потому что я не уверена. Но потом втянулась очень быстро.
Да?
Да.
Пам'ятаєш, як отримала свою першу зарплатню?
Ні, чесно, не помню вообще. Я помню, як я представляла себе, як це буде, і що я буду деньги направо-налево, да, вот так вот мані просто повсюду тратить. На самом деле такого не было. У нас не было, когда компания только открылась, не было таких вот направлений, прям такого жесткого графика. Да, были какие-то рейсы, менялось все очень часто, но сказать, что у нас прям огромнейшая, колоссальная была интенсивная работа, но такого не было. И зарплата была, соответственно, как-то средненько, нормально. Да, ты уже более уверенно себя чувствуешь. Ты можешь там, вот когда идешь в магазин, видеть что-то красивенькое и понимать, что ты можешь это купить, но ты начинаешь задумываться, надо ли оно тебе на самом деле. Вот, поэтому вот как-то так это было.
Скільки загалом якась середня запашка бортпровідників на ринку України?
Достаточно. Я, к сожалению, как бы я сильно не хотела поделиться этой информацией, мы подписывали договор, где указано, что это конфиденциальная информация, и я могу сказать только, из чего состоит зарплата бортпроводника. Из ставки. Ставка у нас это, ну, вот это... или как это, прожиточный минимум, uh-huh. или минимальная, в принципе, зарплата любого человека. Дальше идет суточные. Это вот то, что ты получаешь, можно сказать, за сутки. Ну, uh-huh. как бы за рейс. Если ты там прилетаешь, вылетел в эти сутки, допустим, сегодня прилетел, ты получил какую-то фиксированную стоимость за эти сутки. Если ты сегодня вылетел, а прилетел там завтра, ты получаешь уже и за завтрашние сутки, хотя рейс один. И это летные часы. За каждый летный час есть определенная ставка тоже. И вот они в конце месяца подбиваются, какое общее летное время вышло за месяц, и тебе за него платят в конце месяца.
То есть, по сути, запашка коррелюется? В тебе немає якоїсь стандартної цифри, яку там ще
такая стандартная отримаешь? Цифра была, когда мы не летали во время коронавируса. Это была просто ставка.
Як загалом авіація пережила карантин?
Каждый по-разному. Для одной авиакомпании это огромные убытки и потеря бортов. Для другой авиакомпании это возможность рассмотреть себя с другой точки зрения. Например, летать грузовые рейсы, возить гуманитарную помощь, вот эти все маски медицинские и так далее в другие страны и хоть какая-то возможность заработать. А другая, а там третья авиакомпания, например, они вообще как-то умудрились себе тихонечко летать, о них нигде не было никаких новостей.
Серьезно?
Да, абсолютно.
С пассажирами?
Нет, я имею в виду, что как-то тоже, может, где-то хватали грузовые, но, по крайней мере, они были не на слуху, как есть вот авиакомпания, которая вот куча новостей, что это авиакомпания там
перевозит что-то.
Перевозит что-то, да. О ней не было никакой информации, тем не менее, она сейчас держится на плаву. Это для меня вообще такой, ну, я прям, я в восторге от такой авиакомпании. А есть те, которые, в принципе, всегда вот внутри всех вот этих новостей и так далее. Каждый пробовал себя по-разному. Кто-то что-то потерял, кто-то что-то выиграл. В любом случае, многие компании очень много сотрудников потеряли и много бортов потеряли. Угу. Особенно вот эти топовые авиакомпании.
Це означає, що зараз на ринку працівників авіації там велика криза в плані того, що людей більше, ніж вакансій? Чи зараз це все проходить?
Проходить. Это очень быстро отступает в сторону. Потому что, опять, как только любая авиакомпания, как только появляется возможность куда-то лететь, они хватаются за эту возможность. Соответственно,
say
снова...
Say no
more, мы полетели. Франция, без проблем. Саудовская Аравия, три направления, без проблем. Вот. Не думаю, сейчас такой проблемы уже нет. Многие авиакомпании начинают набирать, опять возвращают своих старых сотрудников, тех, которые сокращали, как правило, сокращали их с правом на возвращение. И их возвращают. Многие набирают еще новых, к тому же.
Розкажи про свій звичний робочий день. Я не знаю, чи в контексті дня нормально говорити, та, можливо, тиждень. От як проходить твій тиждень?
Он у мене проходить не так, як у остальних. Це не з понеділка по п'ятницю. Це може бути зі середи по суботу, потім воскресенье, вторник. І от вихідні можуть бути вообще там раз в 3 дня, в 5 днів, в 6 і так далі. Просыпаюсь всегда стабильно за 2 часа до развозки на рейс. У нас есть своя развозка. Просыпаюсь за 2 часа. Как правило, на ночные рейсы. Это нужно поспать днем. Встал, начинаешь там собираться, макияж, то все. Ну так, если не спешки. Если в спешке, то можно и за 1.5 часа, если прям хочется сильно доспать. Там немножко бортпроводникам всегда хочется доспать в любую свободную минуту. Развозка забирает, едем в аэропорт. Есть возможность там еще подготовиться где-то, что-то на рейс и так далее. Приезжаем в аэропорт всегда сейчас за 1.5 часа до рейса. Проводим предполетный инструктаж, где оговариваем разные моменты касательно нашего полета. Дальше проходим все контроли, приходим на борт, готовимся к полету, встречаем пассажиров, летим. Все окей, все прекрасно, никто не жалуется, кнопку вызова бортпроводника никто не нажимает. Прилетаем, счастливые, довольные, вдыхаем, например, прекрасный свежий воздух Мадейры. У нас на все про все есть 50 минут, включая посадку новых пассажиров на борт, и летим обратно. Прилетаем домой, быстренько все там тоже по самолету там готовим, сдаем, выходим, проходим все контроли, уезжаем домой, и все, и спим. И так и проходят наши рабочие будни.
У всех просто, мне кажется, реально в каждого есть какая-то история-короночка, яку розповідают на пьяных тусовках друзьям. Яка
Боже.
Твоя історія?
Забавно, що от в обычной жизни, в обычных ситуаціях, у мене таких історій полно. Но от коли починають задавати такий вопрос, я прям у мене все із голови вилітає. Такая одна из, ну, достаточно забавных историй была, когда, ну вот, встречаем пассажиров на борту. Ночь, всем хочется спать. Бортпроводники не исключением, тоже в 3 часа утра хочется спать. Они не всегда такие прям бодрые, такими, как кажется, снаружи. Внутри там они мысленно уже дома в кровати и на мягкой подушке.
Ну, честно, я завжди про це думаю. Коли у мене нічні рейси, я завжди дивлюсь на цих бідняшок і думаю, блін, чого так кльово виглядаєте?
Стараємося. Да, у нас есть уже какая-то определенная маска. Не, на самом деле... Мы рады своей работе, поэтому такие счастливые даже ночью. И вот встречаю пассажиров. А вот бывает, как-то на автомате уже здороваешься, там, доброго вечера, витаемо, ласкаво просимо, и как-то мыслями уже чем-то своем, как вот ты в кровати лежишь и отдыхаешь. И одна пассажирка заходит на борт и говорит: «Боже, наконец-то я из этого, я заменю слово, ну, матно, плохого Египта, лечу домой». И вот у меня как-то в голове оно всплыло, что как будто бы она уже дома. И я вместо «доброго вечера» говорю: «До побачення». Она только зашла на борт, и я: «До побачення». Она на меня, конечно, так посмотрела. Но таких часто ситуаций бывает, разные, очень много ситуаций.
А траплялись какие-то неадекваты?
Ну, не без этого, конечно. Случаются, периодически случаются. Заходит сразу с негативом, сразу настроено на то, что мы плохие, все плохие, я тут король и так далее. И, соответственно, и начинают вести себя вот так вот, с негативным посылом. То есть они сходу начинают как-то так попускать или переходить на «ты» с каким-то негативным посылом. И... Ну, угрожать даже иногда бывало. Бывало просто, что люди покурили в салоне, этого нельзя делать ни в коем случае, ни в салоне, ни в туалете, вообще.
Но пепельница же там есть.
А за пепельницу рассказать?
Расскажи, конечно.
Пепельница. Это позиция, мне кажется, любого создателя самолетов, и Boeing, и Airbus. Ну, на Airbus не была, не скажу, но Boeing точно. Курить нельзя нигде сейчас, но всегда же находятся такие люди, которые считают, что как бы им можно. То есть другим нельзя, им можно. Так вот, Boeing создал эту пепельничку как раз для того, чтобы если человека не хватает ума на то, что курить нельзя, то, может, ему хватит ума на то, чтобы выкинуть этот окурок именно в пепельничку, потому что если он выбросит его в урну, самолет сгорает за 90 секунд. Все. То есть других вариантов
баста.
Нет. Баста, да. Поэтому, собственно, Boeing создает эти пепельнички, чтобы люди хотя бы туда, по логике вещей, выбрасывали окурки. Вот, и у нас была ситуация, что пассажиры покурили, очень сильно выпили, прям все так уже классно. Это было в преддверии Нового года. Летели в Шарм-эль-Шейх, естественно, отпуск, Новый год, тут все вместе сыграло роль. И их просили, там, бортпроводники неоднократно успокоиться, вести себя приличненько, но они нас игнорировали. Ну, в результате мы решили сдать их в полицию. Для нас последней точкой стало именно то, что они покурили в салоне, даже не в туалете. Мы их сдаем в полицию, и на выходе начинается: «Чтоб ты сдохла, тварь, я тебя найду, я тебя убью, попадись ты мне на глаза». А потом оказывается, что они еще и в одном отеле остановили, что им шар. Как неловко получилось. Нашли друг друга, да. Ну, такие вот неадекваты бывают.
А є якісь там, умовно, ви ж знаєте контакти всіх цих ребятушок. Ви можете якимось чином потім заборонити їм літати вашими авіалініями?
Да, є чорний список. Да, є такий
додала
блек-ліст.
Їх туди, я надіюсь.
Конечно, конечно, добавила. Они у меня чуть ли не первые в том черном списке. Обычно я к этому очень так категорично отношусь. Все люди хотят летать, мы всем даем возможность летать. Но если они нарушают очень много правил авиакомпании, даже если не как-то так вот, что там одно правило и такое вот масочку приспустили под нос, и прям все, не летишь больше с нами, обратно лети кем-то другим. Есть черный список. Как правило, это уже когда мы сдаем в полицию, и есть просто два варианта развития событий. Либо мы сдаем в полицию, едем, кто-то, один из бортпроводников, едет и вместе заполняет прям заявление, чтобы все было официально. Либо как normal action. То есть есть normal action и official action. Official action, когда мы тоже едем, пишем заявление на этого человека и так далее. Ему отказывают, у него штраф, и, ну, зависимо от ситуации, которая произошла на борту. А normal action, просто отправляем их в полицию, дальше им там а-та-та, какой-то штраф, все равно их заставляют выплатить. Но, как бы, в принципе, дальше они могут летать авиакомпанией.
Прикольненько. Кстати, про неадекватів. Я чула, що в деяких авіалініях прям вчать бортпровідників, от на цьому навчанні, про яке ми трошки раніше говорили, якимось чином їх там обезоружують.
Да, есть такое.
І ти вмієш, да,
тоже? Учили нас і заламувати руки, но в очень такой аккуратной манере, щоб не перегнуть вот этой вот силы, хотя какая, где сила моя и где там двухметровый качок, да, но тем не менее есть какие-то определенные точки, это уже максимально крайние меры. Мы стараемся уладить конфликт как можно дольше именно, ну, словами. То есть на моей памяти за 3 года работы, конкретно на моих рейсах, не было такого, чтобы мы связывали человека и так далее. Хотя у моих коллег была ситуация, когда у человека что-то случилось, там, может, у него какие-то определенные нарушения были, именно ну, там, эмоциональный и так далее, и он начал кричать, там, звать маму, папу и так далее, то его скотчем, конечно, рот закрыли и так далее. Вот. Но там просто по-другому никак. Это уже действительно была угроза для остальных пассажиров. То есть по-другому никак. Но вообще, да, учат нас, как это делать.
А бывало таке, що ти колись служила на роботі?
Постоянно.
А, ну-ка, розказуй.
Поэтому я і не називаю авіакомпанію, в которой я работаю, чтобы об этом не знали. Служила. Ну, бывали ситуации, как и какие-то мелкие моменты, где я прям завтыкала. Ну, бывали и серьезные, которые касались нашей безопасности, по факту. То есть это бывает, вот как у нас есть армирование двери, и есть как бы правильная процедура, как мы армируем дверь. Сначала мы на окошко навешиваем красную ленточку, и потом вставляем специальные такие пазы на полу, наш трап, для того, чтобы в случае аварийной ситуации, при эвакуации, можно было просто открыть дверь, и этот трап надувается. Если сделать наоборот, в последовательности, то есть сначала трап в пазы, а потом ленточку на окошко. Ленточка навешивается для обслуживающего персонала снаружи, для хендлинга, лишь чтобы они видели, что нас, ну, нельзя уже открывать снаружи дверь. Как правило, они не открывают дверь снаружи, но в каких-то ситуациях определенных, да, есть такое, что можно дверь снаружи открыть. И если красная ленточка висит, дверь не открывается снаружи никоим образом, потому что человек откинет этим трапом на очень много, много метров. И вот я неправильно последовательность дезармировала. Но это было из-за недосыпа. У меня был четвертый ночной рейс подряд. Днем, естественно, нормального сна нет, и ночью ты начинаешь уже не соображать, что происходит. И я как бы признала сразу старшему бортпроводнику, сказала так и так, я завтыкала. Ну вот я сейчас это понимаю, мы с ним поговорили, я объяснила, что мне нужно отдохнуть, иначе я не смогу вообще продолжать там работать адекватно и соображать. Это из таких жестких. А из не очень серьезных, ну, все, конечно, серьезно у нас на борту, но вот не касающиеся прям безопасности. Это когда у нас посадка пассажиров, у нас есть куча моментов, которые мы должны сделать перед вылетом, и закрыть двери, и там пристегнуть салон, там, показать аварийное оборудование, вот эти все масочки, выходы и так далее. И девушка останавливает и говорит, принесите водички. Я говорю, давайте мы взлетим, я вам принесу водичку. Угу. И вот проходит 3 часа полета, и я сижу и понимаю, что как бы я уже своей жизнью живу, а водичку я так и не принесла человеку. Но она мне, конечно, не напоминала об этом, но мне было очень неловко. Но такие ситуации случаются, мы там забываем, что просят пассажиры, потому что куча всего в голове, это нужно запомнить. I'm so sorry. Я сразу извиняюсь перед всеми своими пассажирами, которые я не принесла стакан воды.
Вот так вот. Чують пілоти, коли хлопають?
Нет. Но мы им передаем. Мы, если действительно там не только, ну, не, скорее даже не тогда, когда хлопают, а тогда, когда огромные такие аплодисменты, прям вот действительно посадка очень мягкая, все аплодируют, прям весь салон. Мы обязательно это передадим. Ну, как правило, мы передаем не то, что хлопают, а то, что благодарят пилотов. Они когда выходят, пассажиры, как правило, говорят, передайте спасибо пилотам. Было очень круто, мягкая посадка, прекрасный полет, там, отличный взлет. И мы это передаем пилотам, это приятно. Но я считаю, что хлопать нужно, окей, допустим, когда взлетел, хлопать не надо. Мы, как минимум, тебя еще никуда не привезли. Опять же, как только касается земли самолет, тоже хлопать не надо, потому что много аварий случалось и на этапе после касания самолета на землю. То есть можно выкатиться с полосы. Вот. То есть хлопать можно, когда зарулили, отключили двигатель, выключили табло, пристегнуть ремни. Вот, пожалуйста, хлопайте, нам это нравится.
Нравится, да?
На самом деле, я всегда шучу на рейсе, что когда пассажир начинает хлопать, я всегда так говорю, спасибо, спасибо. Нам было очень приятно заботиться о вас.
Я сейчас піду трошки по кліше, які присутні в цьому всьому. Заставала ребят, займаючихся сексом в туалеті?
Да, да, дважды причем. Ну, один раз
это... А ты дала им закінчити?
Да, да, на самом деле, да. Я как бы к этому нормально отношусь, в принципе. Это их дело, для меня это... сборник микроб туалет, то есть через него
да,
в день проходит
дуже...
очень много людей. Mm-hmm. Если они думают, что клиника там все идеально убирает, то вынуждены разочаровать.
Нет.
Но это их личное дело. Я как бы к этому отношусь нормально, хотят пусть занимаются сексом. Единственное, что когда это дневной рейс, и это огромные очереди, но это плохо. Когда это ночной, все спят, туалеты свободны, пожалуйста, не громко, желательно. По-быстрячку, то, в принципе, можно. А когда это дневной рейс, пассажиры стоят, естественно, они нервничают. Почему так долго человек в туалете? Они же там не знают, что их там двое, и что они явно не нужду справляют, не ту, которую справляют в туалете. Я ничего с этим не делала. Просто был момент, когда действительно пассажиры очень долго были в туалете, я уже там постучала, и они, пришлось им выйти, но как бы вроде как все там у них получилось. Настолько получилось, что у девушки комбинезон порвался. Поэтому она выходила, держалась рукой за комбинезон.
Блін, це взагалі для мене якась дивна штука, тому що... Мені здається, це просто якась галочка, знаєш, типу,
да,
секс.
Екстремальні таку... міста.
Да, просто но, там ніфіга да. незручно, реально купа
неудобно.
Мікробів.
Абсолютно, я повністю з тобою согласна.
Я прям не можу зрозуміти, як так, знаєш, ти сидиш такий, летиш, і такий, от це хочеться секс.
В туалеті.
Да, прям не можу дочекатись, поки сядемо.
Да, так, було таке, що і парочка напротив, опять же, бортпровідника в салоні укрились пледами, начали что-то там друг друга гладить. Тоже какой-то такой момент, ну, не очень.
Ну, займайтесь любі сексом, тільки не в літаку.
Да, не в туалеті.
А що ти обожнюєш в своїй роботі?
Ну, закати, рассвети завжди різні. На висоті 10 тисяч метрів вони завжди різні, завжди красиві. Всегда. Я это очень люблю, я люблю облака, я люблю... У нас нет времени особо смотреть на это все, но когда ты бросаешь взгляд на иллюминатор и видишь, как это все красиво, ты понимаешь, что ты находишься на своем месте. Я люблю восторженные взгляды пассажиров, когда они прям кайфуют от нашей работы. Когда я вижу, что пассажир доволен, когда он искренне благодарит тебя за рейс и говорит, все было очень круто, вот тогда ты кайфуешь, мне кажется, в 10 раз больше, чем сам пассажир.
Ой, до речі, я дуже багатьох чую таку штуку, що їм прикольно, коли іншим людям кльово від того, що вони роблять.
Так, да, і це касається не тільки роботи
працівників. Працює там, з будь-якими професіями, не тільки професіями.
Да, так, хто-то любить приймати, а хто-то любить віддавати. От я, мабуть, з тих людей, мені здається, всі бортпровідники з тих людей, які люблять віддавати. І від того, що вони віддають і людям приємно, їм приємно вдвойні. От це дуже крутий момент в роботі.
Думала колись піти з авіації?
Думала. Прямо я не все. Буду лукавить, конечно, думала. Есть куча моментов, когда я прям сидела и думала, почему так, а не иначе, почему я, а не кто-то другой, или почему кто-то другой, а не я. Уставала очень сильно. Часто это было на фоне усталости, когда действительно очень много рейсов, очень много ночных подряд, ты не понимаешь, у тебя нету времени ни на что другое, у тебя есть только на сон. И на работу, на сон. Иногда между этим покушать, или на работе покушать, или перед сном, или после сна, и все. Разочаровало то, что я не попадаю на дни рождения своих близких, на все праздники. Я работаю там каждый год, на Новый год, когда вся моя семья собирается, а я где-то в рейсе. Это очень такие моменты, которые расстраивают. И расстраивают особенно, когда не знаешь, когда не можешь ничего спланировать. Вообще в своей жизни. Ничего, абсолютно. Ты пытаешься что-то планировать, а тебе бац, ставит рейс. Даже банально встречу с подругой, с которой ты не виделась там полгода.
Даже банально запись нашего подкаста.
Да,
Sorry,
как минимум.
Подкастов.
Подкаста. Да, да, как минимум. Вот такие моменты очень расстраивали, ты сидишь и задумываешься, вот надо ли оно тебе, готов ли ты всем этим жертвовать ради своей работы. А потом приходишь на борт и отключаешься абсолютно. То есть все, ты уже другой человек, тебя не волнуют твои какие-то земные проблемы, ты там опять же на высоте 10 тысяч метров, и тебя уже волнует то, чтобы все пристегнулись, все прошло безопасно, классно, круто и вообще и быстренько.
Прикольно. Чем пышаешься в своей работе?
Я горжусь тем, что я много умею. Ну, вот мне кажется, барпроводники...
Заломать комусь руки,
ну,
до
как
прикладу.
Минимум, да, барпроводники — это очень такие люди и многозадачные, и универсальные вообще во многих каких-то профессиях. То есть это и медики, это, если надо, и повара. Что-то там наготовить, разогреть, красиво все организовать, уложить это все на тарелочки, там, ну, на подносики и вынести пассажирам, чтобы все это выглядело эстетично. Это и пожарные, это и пловцы, спасатели. Вообще тут столько всего, и я этим горжусь, то, что я умею много чего делать. Я умею действительно, я умею делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, потому что нас этому учат. Умею тушить пожары правильно, а не так, чтобы там пшикнул раз на огонь, не получается тушить, а ну все-все, мы все сгорим. Умею не паниковать. И это для меня, пожалуй, ну, самый главный плюс в работе. Вот этим я горжусь. Горжусь тем, что я вся такая красивая, иду по аэропорту, на меня смотрят, на восхищаются. Кто этим не гордится? Будем честными.
В общем, не пропадешь.
Да.
Як шашок. Да. Будешь тушить пожары, заламывать.
А, кстати, маленькая шутеечка касательно «не пропадешь». Есть в авиакомпаниях, любой авиакомпании, есть такая шутка, что если бортпроводника... Если он попадет на необитаемый остров, он может открыть там цивилизацию, потому что в его чемодане есть все.
А у вас є якась спеціальна штука, що повинна бути у вас в валізі?
Да, є, звісно. І от і без цього нікуди. Це і запасна рубашка, і це якісь зміни одежди на случай, якщо самоліт десь застрює в транзиті, не бази, то есть не в Києві, допустим, в случае наші. Щоб було, що переодіть. Це гігієнічні всякі штуки, це запасні колготки, які рвуться кожен божий рейс. Ну, косметичка. Желательно аптечку иметь, коли знаєш, що у тебе є якісь там часто там легалі головные боли, какие-то проблемы со здоровьем, чтобы у тебя были всегда под рукой твои таблетки. Ну, вот да, туфли желательно запасные иметь, какую-то сменную обувь. И вот с этим всем можно где угодно прожить.
Хотела ще поговорити з тобою про таку штуку. Наскільки загалом, на твою думку, твоя робота і загалом авіація, не тільки бортпровідників, вона суміжна з побудовою стосунків, сім'ї і от всієї от цієї от штуки. Просто ти щойно...
Це мій любимий вопрос.
Да, півгодини ти тільки що говорила про те, що в тебе немає графіку, ти пропускаєш свята, сімейні, да. Т.д. і т.п. Як взагалі в цьому всьому будувати...
Никак.
Что это крим работы?
Никак просто. Просто никак. На самом деле это все тоже очень индивидуально. Мне кажется, бортпроводники поделились на две категории. Есть те люди, которые считают, что лучше строить отношения с человеком в авиации, потому что никто другой, вот кроме них, не знает, вот как эти это? Нюансы угу. твоей работы, да, они тебя понимают как никто другой, лучше всех. А есть люди, которые, наоборот, считают, что лучше искать человека не в авиации, потому что, как правило, ну, в паре, если оба человека работают, там, один пилотом, вторая стюардессой, простите, бортпроводником, или оба бортпроводниками, они не видятся вообще почти никогда. Это всегда не совпадают графики. Вместе летать они не могут. Это позиция, мне кажется, почти любой авиакомпании.
Они могут, потому что они пара?
Да. Ну, это очень сильно влияет на их работу. Как минимум из-за того, что они могут где-то поссориться, а потом это повлияет на их работу, качество работы. Как максимум в случае аварийной ситуации ты будешь думать в первую очередь не за пассажиров, а о близком человеке.
А про любименького.
Да, про любименького. Как же жена, ты что, нужно спасти жену, чтобы дома потом кушать приготовила. Вот поэтому. И я за то, чтобы искать человека в авиации. Все-таки у меня был опыт отношений и с человеком вне авиации, и авиационным. И я понимаю, что с авиационным это намного лучше. Он тебя понимает, он не будет тебя трогать после рейса и пытаться там, а давай посмотрим сериал, а давай сходим туда, а давай поделаем то. Он даст тебе в первую очередь отдохнуть, и это правильно. Ну, я так думаю, по крайней мере.
Цікаво. Зі свого досвіду, що б ти порадила людям, які слухають нас і, можливо, хочуть стати бортпровідниками?
Ну, якщо, судя по собі, вспоминая свои эмоции, если человек начинает задумываться, чтобы стать бортпроводником не с точки зрения путешествий, не с точки зрения того, что у них там будет какой-то чил где-то за границей, будут там возле бассейна чилить и так далее, а вот действительно они хотят этого, потому что хотят приносить пользу людям, хотят чувствовать себя нужным, хотят видеть эти рассветы, закаты, хотят вот этих сумасшедших, беспорядочных графиков и так далее. Если вот у них это есть, пробуйте, не бойтесь. Ходите на собеседование хоть 10 раз, хоть 20. Если вас не будут на 20-й раз брать, идите 21-й. Я знаю кучу историй, когда мальчики проходили в Emirates, девочки с 20-го раза, с 17-го раза. То есть у них что-то было, что не подходило под критерии авиакомпании, но настолько они были целеустремленными, настолько сильно они этим горели, что их брали, несмотря на это. Поэтому это для меня самое главное, чтобы люди не боялись, не опускали руки и продолжали пробовать, и так или иначе стучитесь, и вам откроют. В любом случае.
Звучит як план, насправді. И что порадовало пассажирам, которые просто с тобой летают?
У меня есть целый список, мне кажется.
Давай.
Во-первых, мы не официанты в небе. Серьезно. Мы для того, чтобы обеспечить безопасность на борту, чтобы максимально все было комфортно, безопасно и так далее. Поэтому не надо думать, что мы только для того, чтобы принести воду. Если хочется воды, проси воду сразу. Не надо ждать, пока я принесу одному пассажиру воду.
Я тебе богатёк чую.
Это прям моя личная какая-то боль, когда сидит ряд, три пассажира, один просит водичку, остальные это слышат. Я приношу стаканчик водички, соседний там пассажир говорит: «Ой, а можно и мне?» Я говорю: «Хорошо, вам один стаканчик?» Смотрю на третьего пассажира. «Да-да, один, тот ничего не хочет». «Хорошо, уношу, приношу». И тут третий такой: «А давайте-ка, наверное, и мне». И такой сказать: «Ты издеваешься надо мной?»
Блин, я реально таких историй дуже багато чула.
Этих историй полно, да. Опять же, пассажирам хочется посоветовать. Вот те, кто не боится летать, хочется посоветовать меньше уделять внимание гаджетам и больше виду за окном. Это правда красиво, это достойно внимания, это вот отключаешь мозг и просто наслаждаешься. Те, которые боятся летать, тем более. Не бояться летать, обращаться к бортпроводникам, мы поможем, мы подскажем, не думайте, что это что-то плохое, то, что люди боятся летать, а это неплохо, это нормально, у всех есть свои фобии. И мы на борту как раз для того, чтобы развеять какие-то сомнения, страхи и помочь. И в любом случае, неважно, чем бортпроводник будет заниматься, кроме если оказания какой-то первой медицинской помощи другому пассажиру, он найдет время для вас, для того, чтобы с вами поговорить, успокоить и вот как можно создать более благоприятную атмосферу для полета. Вот это такие основные какие-то моменты. Поменьше злиться на бортпроводников. Все мы люди, все мы допускаем какие-то определенные ошибки. Вот. Вообще, советую всем побольше летать.
Я ще на правах не бортпроводника скажу таку штуку, що, блін, не поспішайте.
Да.
Це просто хана, як задовбує.
Это точно. Особенно вот это, как коснулись земли.
Да,
опа,
все
повставали. Самолет.
И ты потім все одно чекаешь. И ты идешь, и ты чекаешь в автобусе. Да. И ты потім чекаешь на паспортном контроле.
И зачем? К чему все это было? Да? А по факту ты спокойненько себе собрался, там пришел, все спокойно прошел и так далее. Ходят легенды, да, что если пассажир не успеет выйти из самолета, не встанет, как только самолет коснулся земли, самолет увезет его обратно домой. Да, нет. Все выйдут, мы никого не оставим у себя на борту, мы все хотим, чтобы пассажиры отдохнули. Не спешите, пожалуйста, это небезопасно в том числе.
Интересненько. Якщо повернути час назад, ты б змінила професію?
Нет, я слишком сильно ее люблю. Есть очень тоже классная такая штука, вот касательно того, сколько раз я хотела уйти из авиации. Авиация — это как хроническая болезнь, она не вылечивается. То есть если ты уйдешь, ты всегда будешь обращать свой взгляд в небо и хотеть обратно. Всегда. Поэтому я вообще ничего бы не поменяла. Мне колоссально изменила жизнь работа бортпроводником. ничего не хочу менять. Хочу продолжать, вот так вот продолжать.
А як думаєш, підеш колись з
авіації? Пойду, конечно. Авіація — это не только о хорошем, это не только о облаках, это также о проблемах со здоровьем, о радиации, о давлении, и особенно касательно беременности. То есть это очень сильно влияет на возможность зачать ребенка, и я вижу, как это сказывается на мне, и понимаю, что так или иначе, когда я буду готова завести ребенка, придется уйти.
А як ти загалом бачиш свій шлях далі? Ну, тобто, це піти точно, да, я так розумію, колись?
Когда-то уйти, желательно в декрет, а не навсегда. Родить ребенка, да, родить ребенка, ну, какое-то определенное время провести с ребенком, там дальше уже или родители, бабушки, няни и так далее будут помогать, вернуться на работу. А вот теперь обращаюсь к своим начальникам, к своему руководству. Вот тут я хочу, чтобы меня услышали, что спустя какое-то время, надеюсь, достаточно короткий срок, я хочу чуть-чуть подскочить в своей карьерной лестнице, стать старшим бортпроводником, потому что я этого уже жду, готова. На самом деле всему свое время.
Что далее после старшего бортпроводника?
Бортпроводник-инструктор.
Бортпроводник-инструктор, он тоже летает, чи он обучает?
Он летает и обучает. Как правило, больше обучает. То есть ему ставят рейсы там, со стажерами, которые вот новички, для того, чтобы их вводить в работу, обучать, проверять на рейсах и так далее. Плюс раз в год у каждого из нас есть такой экзаменационный полет, который показывает, ну, как бы за год не ухудшились ли наши знания, теория, практика и так далее. Поэтому каждый год на рейс экзаменационный представляется один инструктор, который летит и смотрит, как ты работаешь, и проверяет твою теорию. Вот. И в офисе плюс разрабатывают наши разные руководства, документы там, улучшают и так далее.
У мене все. По питаннячкам більше нічого немає. Можливо, в тебе є ще щось, щоб ти хотіла сказати?
Ну, хочу повторить. Не бойтесь летать. Любите летать. Летайте как можно чаще. От этого зависит и наша работа тоже. Буду рада всех-всех-всех видеть у себя на борту.
Дякую тобі, що поділилась своєю історією.
Тобі спасибо большое.
Хотіла сказати кохання, але не кохання, а своєю історією успіха, так сказати.
Успішності.
Да, успішний успіх, всі діла. Мені було дуже приємно з тобою поболтати.
Це було дуже круто.
В моментах мені навіть мурашки по шкірі були, коли ти прям так горіла, коли розповідала про свою роботу.
Головне горіти і не перегорати.
Да, да. Це дуже кайфово. На цій прекрасній ноті пропоную закінчувати. І дякую вам,
всім спасибо.
Святі люди, які дослухали і послухали загалом наші поболтушечки. Сподіваюсь, ви дізнались теж щось нове. А навіть якщо ні, то вам просто було цікаво.
Надіюсь, це дуже цікава професія.
Дякую вам. Всім
спасибо. Па-па. Пока-пока.
Пока.